Глава 16. Возвращение к готическому роману.
«Проклятие! Вот уж затруднение», — сказал Портос. «В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались». Александр Дюма, виконт де Бражелон. Лукас Корсо сидел на водительском месте, откинув голову на спинку кресла, и глядел в окошко. Автомобиль стоял на маленькой придорожной площадке, там, где шоссе делало последний поворот перед спуском к городу. Старые кварталы, окруженные древними стенами, плыли в поднимающемся с реки тумане и казались голубоватым призрачным островком. Это был какой-то промежуточный мир, лишенный и света, и теней, иначе говоря, обычный кастильский рассвет, холодный и робкий, когда первые проблески дня начинают вычерчивать на востоке линии крыш, труб и колоколен. Он хотел узнать время, но еще в Менге в часы его попала вода, так что теперь стекло запотело и циферблата видно не было. Корсо поднял взгляд к зеркалу и наткнулся на собственные усталые глаза. Менг на Луаре, канун первого апрельского понедельника. Сейчас Корсо находился за много километров оттуда и уже успел наступить вторник. Обратный путь был долгим, и чудилось, что далеко позади остались, вернее, отстали, и Балкан, и клуб Дюма, и Рашфор, и Миледи, и Ля Понте. Тени завершенного рассказа, после того, как перевернута последняя страница, и автор нанес последний удар, поставил точку, легонько стукнув по стандартной латинской клавиатуре, вторая клавиша внизу справа. И этим довольно необязательным поступком напомнил, что речь идет всего лишь о строках на собранных в стопку печатных листах, о равнодушной бумаге, о судьбах, которые вдруг тоже сделались посторонними. Этот рассвет, так похожий на пробуждение, Корсо встретил с покрасневшими глазами и трехдневной щетиной. В парусиновой сумке лежал последний экземпляр «Девяти врат». И все, ничего больше у охотника за книгами не осталось. Нет, еще девушка. Только это выкинул на берег прибой. Рядом раздался стон. Корсо повернулся и глянул на нее. Она спала на соседнем сиденье, накрывшись курткой, положив голову на правое плечо Корсо. Она тихо дышала приоткрытым ртом и порой чуть вздрагивала. И снова еле слышно стонала. Тогда меж бровями у нее появлялась маленькая морщинка, и она становилась похожей на обиженную девочку. Рука, высунувшаяся из-под синей куртки, была повернута ладонью вверх. Пальцы полураскрыты, словно мгновение назад что-то упорхнуло из них, или они готовились что-то принять. Корсо опять обратился мыслями к Менгу. Вспомнил их путешествие, Бориса Балкана, который стоял рядом с ним на мокрой от дождя террасе. Он держал в руках папку с рукописью Анжуйского. Ришелье улыбнулся Корсо, как старый враг, который восхищается вами и одновременно сочувствует. «Вы удивительный человек, друг мой». Это были прощальные слова, нечто среднее между утешением и напутствием. Они еще имели какой-то смысл, но за ними последовало приглашение присоединиться к гостям, прозвучавшее не слишком искренне. Не потому, что Балкану была неприятна его компания, нет. Он был скорее огорчен тем, что они расстаются. Просто Борис предвидел, что Корсо откажется идти с ним в зал. Корсо и в самом деле долго стоял на террасе, облокотясь на перила, и вслушивался в отголоски собственного поражения. Потом медленно пришел в себя, огляделся, пытаясь точнее определить, куда двигаться, и зашагал от освещенных окон прочь. Он неспешно возвратился в гостиницу, наугад отыскивая дорогу на темных улицах. Ему больше не довелось увидеть Рашфора, а в гостинице «Сен-Жак» он узнал, что и Миледи спешно отбыла. Оба они уходили из его жизни, чтобы вернуться в те зыбкие миры, откуда явились. Они вновь стали вымышленными персонажами, которые, как фигуры на шахматной доске, передвигает чья-то рука. Что касается Ля-Понте и девушки, то они так и сидели в номере. Ему, честно говоря, было наплевать на Ля-Понте, но, увидев девушку, он сразу успокоился. Корсо подозревал и боялся, что потерял ее, как и других героев истории. Он кинулся к ней и схватил за руку, пока она тоже не растаяла в пыли библиотеки замка Мэнг, и потащил к машине. А Ля-Понте с тревогой наблюдал эту сцену. Его они бросили. Теперь он был лишь отражением в автомобильном зеркальце. Несчастный Флавио стоял на дороге и понапрасну заклинал Корсо их старой и поруганной дружбой. Он не понимал, что происходит, и не осмеливался задавать вопросы. Утративший доверие и никому больше не нужный гарпунер, предатель, которого пускают по воле волн, дав галету и трехдневный запас воды, постарайтесь доплыть до Батавии, господин Блай. Примечание. Отсылка к фильму американского режиссера Ллойда 1889-1960 «Мятеж на Баунти» 1935, в основу которого легла реальная история. Команда корабля подняла мятеж против своего жестокого капитана по фамилии Блай. Его посадили в шлюпку и оставили одного в открытом море. В главных ролях Чарльз Лоутон и Кларк Гейбл. Позднее по этому же сюжету было снято еще два фильма. Однако в самом конце улицы Корсо нажал на тормоз. Он сидел, держа руки на руле и глядя на освещенный фарами асфальт впереди. При этом испытующий взгляд девушки был прикован к его профилю. Но ведь и Ля-Понте не был реальным персонажем, поэтому, тяжело вздохнув, Корсо дал задний ход и подобрал книготорговца, который за весь день и всю следующую ночь не проронил ни слова, пока его не высадили у светофора на какой-то мадридской улице. Он даже не возмутился, услышав от Корсо, что с рукописью Дюма должен распрощаться навсегда. Да и что, собственно, мог он на это сказать? Корсо скользнул взглядом по холщовой сумке, лежавшей у девушки в ногах. Его, разумеется, не отпускало горькое чувство поражения, зудящее, как ножевой шрам на совести. Досадно от того, что он, хотя и играл по правилам «легитиме церте верит», но двигался в ложном направлении. Так что радость триумфа угасла в самый момент победы, неполной и сомнительной. Выдуманной. Будто он сумел одолеть призраков, колотил кулаками по ветру или кричал в тишину. Видимо, поэтому Корсо с таким недоверием созерцал плывущий в тумане город, ожидая, пока он, наконец, опустится на твердую почву. И только тогда можно будет в него ступить. Он слышал ритмичное и тихое дыхание девушки, прикорнувшей рядом. Видел обнаженную шею под курткой. Потом протянул левую руку и убедился, что в ее пальцах мягко пульсирует жизнь. От девушки, как всегда, пахло юной плотью и лихорадочным жаром. Память и воображение помогли ему представить стройное тело с мягкими изгибами до самых кончиков босых ног, рядом с которыми стояли белые теннисные тапочки и валялась его сумка. Ирен Адлер. Он так и не узнал, как ее на самом деле зовут, но помнил ее наготу в полумраке, линию бедер, вырезанную в полосе света из двери, полуоткрытые губы, невыразимо красивая и безмятежная, сосредоточенная на собственной молодости и в то же время спокойная, словно тихая заводь, таящая в себе вековую мудрость. А в глубине светлых глаз — которые пристально смотрели на него из мрака, темное отражение самого Корсо в сиянии света, похищенного у небес.